Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. С удовольствием представляю нашего гостя сегодня. Это Ливан Васадзе, предприниматель, общественный деятель и отец восьмерых детей. Добрый вечер, Ливан.
Здравствуйте, Мария. И дедушка одной внучки.
Да вы что? Прекрасно.
Прекрасно.
Поздравляем вас с этим. Ливан, у вас очень богатая биография, как с точки зрения различных образований, достижений, семейного приращения, скажем так. Но вот в таких случаях мне всегда хочется спросить, а кем вы хотели стать в детстве? Кем себя чувствовали, видели?
Никем. Такого желания быть космонавтом у меня не было. Я родился поэтом. До того, как я научился писать, я говорил стихами, и бабушка их записывала. Поэтому у меня и выбора не было. Все остальное вторично.
А до сих пор пишете?
Я называю себя ленивым поэтом, потому что всегда в долгу перед поэзией. Это парадоксальное состояние, потому что, с одной стороны, я не считаю, что поэзию можно писать, она сама тебя пишет. И нету никаких механизмов, вызывающих музу. Я даже считаю, что поэт рождается с приговоренным количеством стихотворений и работ. Но, с другой стороны, все равно у меня вот это чувство вины, что из-за моих обязанностей перед семьей, перед обществом, я все-таки отлыниваю от поэзии. И я понимаю противоречивость этой мысли, но в моем понимании это так.
Да, но вы сказали, что не существует механизмов, которые бы музу приглашали. Значит, она вас сама посещает, когда
совершенно
вы хотите или не хотите?
Да, она как стихия. Может быть, есть некая корреляция, когда человек в определенном состоянии более предрасположен, но я как-то старался исследовать эту стихию и ушел совершенно побежденным. Есть замечательный перевод Бориса Пастернака, который дружил с Тицианом Табидзе, его великого стихотворения «Не я пишу стихи», «Меарцер лексепс». И первый куплет приблизительно такой: «Не я пишу стихи, они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их, что стих обвал снегов тахнет и с места сдышит, и заживо схоронит, вот что стих». Я вообще не верю в переводы поэзии, но Пастернаку здесь удалось перевести на прекрасный русский язык то, что говорил великий Тициан.
Потрясающе. А скажите, вот по этому внутреннему ощущению, все-таки поэзия с вами пребывает, может быть, в какие-то более редкие моменты жизни сейчас? Или вы чувствуете, что вот это детское состояние открытости к этому и принятия этой музы, и да, оно как-то вот, ну, может быть, сильно изменилось или ушло?
Не, она во всем. То есть это призма видения, с которым человек рождается, и неважно, я чиню форточку или смотрю на финансовые результаты, это и есть та призма, через которую я смотрю на все.
Здорово, что вы сейчас упомянули о финансовых результатах, потому что вот здесь для меня лично есть определенное противоречие, поскольку я экономист по образованию, но стихи мне тоже не чужды, не в смысле того, что у меня есть какой-то талант, поэтический, конечно, нет, а в смысле восприимчивости к стихам и ощущения того колоссального влияния, силы, которые они на нас оказывают. Все-таки, а вы не чувствуете, что вас раздирает между вот такой вот, знаете, рациональной деятельностью, какой-то нацеленностью на эффективность, которая все равно, мне кажется, сквозит из вот этой сферы деятельности, связанной с управлением бизнесом, там, с контролем над разными процессами в рамках компании, и вот этой открытости, прозрачности, восприимчивости к некому потоку, да, вот таких сильных образов, который может приходить извне к нам? Напряжение вот здесь
поэты
есть?
Поэты все очень разные. кто-то пьет, кто-то непрактичен, кому-то Господь дал какое-то чувство общественной обязанности. Я не говорю, что что-то лучше, что-то хуже. Я думаю, что каждый поэт в какой-то степени завидует другому, как и все люди друг другу, к сожалению. Но у меня вот такой крест, что это тоже естественно. То есть это не делано. Я сказал, что это вторично, это действительно все вторично. И я по первому советскому образованию геофизик, потом дальше там и так далее. Но занятие делами – это некая ответственность сначала перед родителями, потом перед женой, сестрой, детьми и так далее. То есть это, в моем случае, это тоже такой органический процесс, конечно, помноженный на гордыню, амбицию социальную, а куда же от нее деться? Но я как-то спрашивал у нашего любимого патриарха, где грань, вот где мне остановиться, и он меня благословил никогда не останавливаться. Я его ослушался, потом горько жалел. Сейчас я его слушаюсь.
Да, действительно, патриарха лучше слушаться, я думаю. Действительно, Ливан, у вас очень много разных образований, и такое более, естественно, научное, и несколько бизнес-образований, и даже богословское есть, духовное образование. И, тем не менее, вы говорили в других интервью, что стали предпринимателем случайно, по некому стечению обстоятельств, и чувствуя вот ответственность, вы сейчас об этом сказали. Но как вы считаете, все же, есть ли определенные черты, присущие человеку, который может стать предпринимателем? Вот очень много исследований, особенно экономистам любят об этом рассказывать, что там 5% или сколько-то процентов только людей способны стать лидерами или предпринимателями. Просто у них есть в психике какие-то такие вот черты. Или же вам кажется, что это просто определенный этап взросления личности, до которого можно дойти, а можно просто не дойти, там, не дорасти, как бы не захотеть брать на себя больше, чем комфортно нести?
Я бы через французского философа и историка Жоржа Дюмезиля тут зашел. Вспомним, что у него трехкастовая организация индоевропейских обществ, хотя я не индоевропеец, но я тоже, я фетид, как и вы все индоевропейцы. И Дюмезиль говорит, что в любом изводе индоевропейцы организовываются тремя концентрическими кругами. В центре это сакральное, царское, брахманическое, священное, как хотите. Вокруг второй бублик – это воинское, а третий бублик – это трудовое. Кстати, полностью совпадает с Платонополисом, да?
Государством Платона.
Да, внутри каждого из этих концентрических кругов кто-то следует, а кто-то ведет. И вот эта способность кого-то вести, она тоже некая форма креста, потому что это не начальничество такое деланное, а форма служения. То есть элита в современном понимании очень извращена, и это что-то такое очень чопорное, надменное и закостенелое. А в истинном понимании элиты, что в картвельской культуре, что в древнерусской, это форма служения. То есть тот, кто ведет, это что-то очень христианское в понимании наших обществ, возможно, еще до прихода Спасителя. Тот, кто ведет, он и есть служитель. То есть он последним ложится, первым встает, он заботится. Дай ему взамен на это, может быть, достается побольше еды и одежды, но, в принципе, все мы едим 1500-2000 калорий и носим приблизительно одно и то же. Поэтому жизнь сама выталкивает Бывает, что человек идет на эту роль, хотя ее, и потом не сдюжив скатывается. Но у кого-то приговор быть организатором. Я не знаю, какие слова тут подобрать. Лидер. Лидер – это ведущий по-русски.
Да.
Организатор – это образовывающий, что ли. Налаживающий, если хотите. Ну, мне тоже, на мой взгляд, выпал этот крест. Я его не искал, но всегда так было. В регби играл, на улице дрался, в школе учился. Все время было вот какое-то такое организаторство. И это не очень сладкая участь. То есть она... Мне из всех форм лидерства, как неисправимому грузину, больше всего мила роль тамады в самом традиционном ее виде. А что считаю, что это великое искусство и ответственность. И нет ничего лучше правильной супры и тамады.
То есть застолье, да? Правильно понимаем?
Да, и нет ничего хуже плохой супры и плохого тамады. Это форма мучения.
Полностью подписываюсь под этими словами, посетив много свадеб друзей и родственников.
Да, это, этому нас учат с молоком матери. Но вот даже в этом столь мне любимом деле, если я попадаю на супругу, где другой тамада, и он хороший, я блаженствую. То есть мне совсем не хочется быть вместо него, и... У меня даже есть в одном стихотворении «Зависть к воинам Давида, строителя четвертого Багратиона», потому что они были у дома гением. И я говорю, что как, наверное, было хорошо. Вообще ничего не решать самому, просто делать, что говорят, и радоваться этим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами Ливан Васадзе, предприниматель, общественный деятель, отец 8 детей, и я, Мария Сушенцова. Мы продолжаем наш разговор. Ливан, скажите, пожалуйста, а вы были верующим человеком с детства или у вас произошел уже в сознательном возрасте приход к вере в силу под воздействием обстоятельств или каких-то испытаний?
Я родился в 70-м году. Вырос в Советской Грузии, где отношение к вере было чрезвычайно уважительным, сакральным и трепетным, но не воцерковленным. То есть процент воцерковленных людей по понятным причинам был минимальным. Мы крестились почти все с раннего детства. Мне был годик, когда меня крестили. Мы ходили в храм, как все грузины, наверное, только на Пасху. А коммунистические власти, чтобы предотвратить от похода в Сионский кафедральный собор, Тбилиси в пасхальную ночь, пускали самые желанные, самые крутые американские фильмы по телевизору, и нехотя сами нас приучали любить Пасху, потому что с детства это было великим праздником. Потом мы все равно шли в храм, насматривавшись всякого запретного Голливуда. И они сами не делали, не зная того, делали Божье дело. Но воцерковление мое, как и большинство моего поколения, произошло в эпоху нашего великого и любимого патриарха. В моем случае это было от ноющей пустоты.
А эта ноющая пустота была связана с внешним успехом?
Нет, она была всегда сама по себе. И во внешнем успехе она, наверное, только обострилась.
Интересно. То есть этот как бы запрос внутренний, он, в общем-то, существовал сам по себе.
Да, вот есть известное стихотворение двоюродного брата Тициана, царя поэтов Галактиона Табидзе, которое большинство грузин считают, что он посвятил женщине. Но поскольку в грузинском нету пола ни в глаголах, ни в прилагательных, ни в существительных, можно его иначе интерпретировать. А я вот лично считаю, что он его посвятил Господу. И стихотворение в русском переводе, наверное, называется «Чем дальше ты». И там, конечно, переводчики в большинстве случаев переводят это как стихотворение, обращенное к женщине. Но если его интерпретировать вот в моем понимании, он там Господу в какой-то момент говорит «датуарахар и суисацу пикроп ментхес арнаглоб дают стебот». И даже если тебя нет, или ты не тот, кого я думаю, я не печалюсь, ибо я так желаю. То есть смысла жизни Галактион не видит без своей мечты. И это и есть, наверное, какими бы мы слабыми верующими не были, в моем случае это точно так, это и есть, наверное, главный, выражаясь современным языком, драйвер веры, потому что без этого ни в чем нету смысла.
А у вас есть любимый святой?
Ой, их очень много. Я им молюсь, наверное, как и все мы, по разным, с разными просьбами им докучаю. Вот я много лет, закончив вечернюю молитву перед сном и помолившись всем святым, кому молюсь, обращался к одному грузинскому святому, Иоафаму Зетгенидзе, князю, который сказал царю, что его убьют ночью в постели. И царь ему не поверил. И он попросил царя положить его в постель вместо себя. И сказал, что если меня убьют, прекрасно. Если я выживу, казни, говорит, меня утром. То есть он выбрал смерть в любом случае. Сим, выполнив завещание другого грузинского царя, святого Вахтанга Гургасалли, завещание царя Вахтанга очень короткое, грузины, ищите смерти для Христа. И вот Иоафам Зетгенидзе выполнил этот его завет и был убит в постели царя. Я, отходя ко сну, всегда ему молюсь. Святой Иоафам Зетгенидзе, не спасли мирный сон мне и моей семье. И он, видимо, меня услышал, потому что послал мне зятя, своего наследника, мой зять по фамилии Зетгенидзе. Да. Это чудо.
Потрясающе. Да. Это действительно так. Это подчеркивает то, насколько мы все друг с другом взаимосвязаны, и не только мы, вот, считающие себя простыми людьми здесь, на земле, но и со святыми.
Да, и мы же никогда, вот мне очень трудно поверить, что мою молитву кто-то слышит, потому что она механическая, бормочущая, бестолковая, рассеянная. А оказывается, нас слышат, и еще детей нам посылают.
Ох, да, Ливан, сегодня ваши слова вдохновляют, и как-то особенно приятно и неожиданно, что еще и поэзия, и такая с духовным посылом поэзия идет, как бы бежит красной ниткой.
Слава Богу, куда
слава
без
Богу,
нее.
Слава Богу, да, подарок в пост. Вы как-то сказали, поделились в одном из выступлений своим таким наблюдением, что когда вы ехали с запада на восток, вы наблюдали, как инфраструктура становилась все хуже, а люди все лучше.
Да, это было на моторалли, на мотоциклах.
И вот, вы знаете, вопрос такой мне здесь хочется задать. На самом деле их много возникает, это целая тема, отдельная, целый пучок вопросов, связанных с тем, что восточное православие в целом, это хорошо известно, не питает иллюзий по поводу того, что рай на земле можно построить. И несмотря на то, что у нас, в нашем народе, были восприняты социалистические идеи, более того, многие русские религиозные философы в расцвете своих сил были полны надежд по поводу того, что социализм с христианским лицом мы сможем построить, то есть сделать значительно более справедливым наше общество. Тем не менее, проект этот потерпел крах. Но вопрос, который возникает в связи с этим, такой: если мы прошли этот горький опыт, да, и увидели, к чему, куда приводят мечты, да, вот такие вот, то как вы считаете, обречены ли мы будучи православными, исповедуя истинную веру, ну, на такую вот определенную отсталость в экономическом смысле, на, может быть, вот какую-то вопиющую несправедливость в обществе, а мы, к сожалению, знаем цифры о неравенстве, ну, скажем, в нашей стране, они действительно очень серьезные. Ну, и вот на отсутствие вот этой красивой инфраструктуры, да, вот этих красивых, упорядоченных, комфортных условий, в которых люди бы жили. То есть какая-то наша, вот, как бы, есть ли в нашей вере какая-то предпосылка к тому, что, ну, вот не удастся нам жить красиво и комфортно? Ну, мы, в общем, всегда будем по сравнению с западными странами в определенном хвосте. Как вы считаете?
Ну, сначала о русской идее справедливости пару слов. Не дерзаю сейчас прикидываться великим знатоком русской культуры или языка, но люблю ее, изучаю, как могу, и... Мне сейчас, когда вы говорили в начале вашего вопроса о русских религиозных философах, мне вспомнился один из моих любимых, Владимир Сергеевич Соловьев, который, на мой взгляд, гениальнее всех определил разницу между христианством и социализмом, сказав, что христианство советует человеку отдать свое, а социализм требует отобрать чужое.
Прекрасные слова.
И как и большинство мыслей Владимира Сергеевича, и поражаешься вот чему. Во-первых, как народ, родивший такого гения, мог впасть в такую ересь и до сих пор в ней во многом оставаться. И, во-вторых, как такой гений в 37 лет мог умереть от такой глупости, как убежденность в том, что порционное выпивание скипидара ему поможет его здоровью, да? Что касается вашего вопроса, Мария, я бы считал, что мы с вами обречены на неблагоустроенность наших земель и наших стран, и наших народов в том случае, если продолжим неправильно интерпретировать нашу веру. Не имею сейчас претензий, что вот я носитель какого-то правильного понимания, как правильно славить Бога, но тоже ищу вместе со всеми и помню, что нам говорит Евангелие о том, что вера наша пуста без дел. Да? И, соответственно, вот этого достаточно для того, чтобы благоустроивать свой огород, свой дом и свою страну. Другое дело, что мы имеем в виду под благоустройством. Если это урбанизация, врагом которого меня жизнь определила, в которой меня жизнь определила, погоня за хотением все большего и большего, то, что присуще западной, ныне умирающей или уже умершей, к сожалению, цивилизации, это не благоустройство, это бессмысленная урбаноцентрическая гонка, выпотрашивающая человека от пола, от естества, от смыслов, и делающего его глубоко несчастным, потому что счастлив не тот, у кого больше, а кто счастлив тем, что у него есть, и не завидует, да, никому. Поэтому мне кажется, что наш секрет счастья и радости наших обществ – это возвращение к земле, возвращение к истинной понимании нашей веры, нашей традиции. И тогда я не считаю, что да, в конце концов, вот с этим настроим, что рая на земле мы никогда не построим, мы не будем так чрезмерно, возможно, заботиться о лишнем урожае и о лишнем рубле. Но это вовсе не значит, что от этого мы будем несчастнее. Я думаю, что если человек выполняет первый наказ Господа Адаму добывать хлеб свой, поте лица своего, то есть трудится, а не занимается накопительством. Чья бы корова мычала, из уст бизнесмена, наверное, это звучит в глазах людей цинично, но я так понимаю. И в этом величие наказа нашего патриарха мне никогда не останавливаться.
Я напомню, что в этом часе с нами Леван Васадзе, предприниматель, общественный деятель, отец восьмерых детей. У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», где мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Вернемся после короткой паузы, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Вера и дело» продолжается. Сегодня у нас в гостях Леван Васадзе, предприниматель, общественный деятель, отец восьмерых детей. И с вами я, Мария Сушенцова. Леван, вы такой пласт титанический затронули касательно вот наших российских, ваших грузинских реалий. Меня подмывает все-таки спросить у вас, как вот вы видите себе приблизительно направление, в котором мы могли бы здесь, на земле, в наших странах, заниматься благоустройством. Вы уже сказали, что это труд в поте лица, это отсутствие накопительства, это возделывание земли, если я правильно услышала. Но вот что касается накопительства, здесь мне понятно как раз, почему из уст предпринимателя, потому что нас, по крайней мере, да, когда учат экономики, и мы, студентов, учим экономики, мы всегда поясняем, что предприниматель – это человек, которому верен дополнительный доход, то есть прибыль, доход, связанный с преобразованием чего-то во что-то, создание новой стоимости, и как он ее потратит, вот его ответственность. Он ее проест, купит себе яхту, построит замок, или он на эти деньги их реинвестирует во что-то хорошее. Или вообще отдаст на благотворительность. То есть вариантов здесь масса. Но вот меня заинтересовало больше то, что связано с землей. Вы действительно верите в то, что... Ну, мы на этом этапе, на котором мы находимся, развитие технологий, можем в полном смысле развернуть вспять тренд на урбанизацию. Как это, ну, просто как вы себе это видите, как это может осуществиться, если в двух словах?
Ну, здесь многое намешано. Я постараюсь разобрать из того, что вы сказали. По западной философии, протестантской, кальвинистской, возводящей прибыль в некий ранг сакрального блага,
избранности,
рождающей философию Макса Вебера и протестантской этики капитализма, этот подход подразумевает, в итоге все равно приводит к поклонению Ваалу, потому что, или Баалу, потому что ты нарушаешь первую заповедь из Декалога. В нашем с вами традиционном понимании мне почему-то вспоминаются сейчас слова не царя поэтов, а космоса поэтов, что Таруставели, «Раса цегас цемщенни, а рацара да каргули», что на русский переводится как «то, что ты отдал, остается твоим, а то, что ты не отдал, потеряно». И, ну, каждый грузин растет с этим и многими другими афоризмами Руставели с самого детства, но дальше... Жизнь, в зависимости от человека, показывает всю истинность и незыблемость этих афоризмов. Моя жизнь точно про это. То есть, вот вы упоминали яхты и про прожигание. Это вообще бесовщина, об этом мы даже не говорим. Да. Но вот если взять, грубое слово, заработанное мной, то, где я создавал что-то, как православный человек, гоняясь за приростом прибыли, не особенно расцветало или даже совсем порой не расцветало. А то, что я делал с любовью, в связи с землей, высаживал ли я виноградник, строил ли я школу в деревне, покупал ли я вокруг нее земли. Это и произросло. в итоге. Да, это не было в рамках того, чему меня учили в американском MBA, там всяких IRR в MPV не помещалось в Excel-табличке, но то, что помещалось в Excel-табличке, зачастую оказывалось полной трухой.
Бесплодным.
Да. А что касается вашего вопроса о благоустройстве, я вспоминаю почему-то пещеру Платона и вот этот самый сакральный момент, когда человек, прикованный с детства к стене пещеры и призванный смотреть на отражение истины, то есть сзади него идет истинный свет, а он на стенке видит феномены, то есть явление этого света. То есть Платон за 2500 лет до изобретения предсказывает здесь телевизор. И вот этот раб в какой-то момент понимает, что он в матрице, а настоящий свет откуда...
Нетварный.
Да, откуда вот все, что он видит на стене, не в этом направлении. Он начинает разворачиваться, ломает эти цепи, разворачивается к источнику света, выходит, слепнет, радуется. И потом, если он сын своего народа, возвращается в пещеру для того, чтобы сказать об этом другим рабам. Это уже другой момент, очень опасный в истории человечества, потому что его либо распнут, как Иисуса Христа, либо там чуть ли не убьют, как Заратустру. Я не сравниваю Спасителя с вымышленным персонажем мифологии Ницше, но это про одно и то же. И вот я думаю, что мы сейчас в этой матрице, похожи на этих рабов Платона, мы ориентированы на центр города, внутри которого хрустальный замок, я часто его таковым описываю, но его нет на самом деле, он голограмма. Он напичкан брендами, всякими духами и удовольствиями, но все это небытие. А под ним зияющая черная дыра небытия. А вот в сторону наших с вами преданных оставленных земель одноэтажной Грузии, одноэтажной России, дома стоящего на земле, одной жены, не многих женщин, а одной жены, времени с детьми. Вот там свет. И как это сделать? Можно просто всего лишь захотеть это сделать, и ты уже осчастливливаешься. То есть ты можешь даже не смочь повернуться лицом к свету, но сама мысль о нем меняет твою жизнь. То есть вот это начало поворота, хотение, хотя бы понимание того, что есть, что такое хорошо и что такое плохо, как пелось в песне нашего с вами детства, уже здорово. Ну, а дальше дорогу осилит идущий.
Ливан, а как вы поняли, что в земле ориентир и в одной жене? Как вы это почувствовали? Как вы к этому пришли?
А у меня и выбора не было. Русские нас называют четвертой производной греческого этнонима. Я георгиан, геос – это земля, оргия – это переворачивать вверх тормашками от глагола «эргон» – работать. Мы земледельцы для греков. Георгия, отсюда Джорджия, отсюда Гюрджия, отсюда ваша Грузия. Георгия, Джорджия, Гюрджия. Мы-то сами себя вообще по-другому называем. Картвели, кар. На современном грузинском это ветер, а на древнегрузинском это дух. А твели на современном грузинском, сванском, это око, а на протогрузинском это разум. Это наш собственный этноним. Но греки нас прозвали земледельцами, потому что видели мир через призму практики, праксиса. Вот. И это частичная правда. Это не вся правда про нас, но частичная правда. Это как бы они увидели половину грузина, скажем так. Мы, кстати, их в отместку, при всей моей любви ко всем моим друзьям-грекам, назвали Бердзени, что на грузинском значит «мудрец», Бердзени. Но не совсем в апологическом или возвышенном понимании, потому что мудрец в грузинском происходит из глагола «брдзэнэ», происходит из глагола «брдзмэда», что значит «прожигать». А в русском тоже есть этот синоним «прожжённый», значит «хитрый». И вот они подметили вот эту, это свойство нашей автохтонности. Мы земледельцы. Поэтому вы меня спросили, откуда вот это понимание во мне. У меня этого выбора и не было в нашем языке, во всех его идиомах, в его структурах. Только все про это.
Это ваш культурный код, иными словами.
Он от него никуда не деться. В грузинском языке, в картуле, первая книга, которая до нас дошла, целая, в целостном виде, написана в V веке, «Мучение святой Шушаник». Так мы ее без адаптации текста преподаем в 8 классе в школах. Представляете, насколько он не меняется, этот язык? То есть любой, при всем моем уважении и любви к другим языкам, любой индоевропейский язык, если текст 200-300-летней давности, нужно дополнительное образование. А грузин может прочитать книгу 5 века без адаптации текста в школе. И, конечно, там есть некие метаморфозы тоже, но они там, люфт этих метаморфоз, он минимальный. И поэтому мы это ничем не, этого счастья ничем не заслужили. Мы просто носители очень упорного, упрямого хребта, который нас спасал в тысячелетиях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Леван Васадзе, предприниматель, общественный деятель, отец 8 детей, и с вами я, Мария Сушенцова. Леван, про землю вы ответили, теперь давайте про жену. К сожалению, нередко бывает, что успешные мужчины, почувствовав, как бы получая богатство и влияние, начинают обесценивать свою семью и приходят к мысли о том, не пора ли как бы новых впечатлений получить и обновить и жену, и детей, и что помимо обновления имущества там, в соответствии с повышением своего статуса. Вот что вас от этого уберегло? От этого искушения?
Милость Божия, пример моих родителей, предков, космическая красота моей супруги, которую я полюбил, когда она была ребенком, а я был молодым человеком. То есть это просто огромный подарок, который я ничем не заслужил, и сколько бы я ни жил, наверное, никогда и не заслужу, да. Вообще, в современном понимании любовь совершенно выпотрошена от настоящего своего значения. Например, все русские знают грузинское слово «генацвале», но не знают, что оно значит. А «генацвале» значит «я вместо тебя», «я тебя подменяю». А что это значит?
Да, что это значит?
Это значит, что когда я люблю, я говорю не чего я хочу, а чего ты хочешь. То есть, когда я кого-то люблю, я ее спрашиваю, что тебе сделать, что ты хочешь. Вот это и есть генацвале. Поэтому, если растешь в твоей традиции, я в своей грузинской, вы в вашей прекрасной русской традиции, это все человеку понятно. А если ты отходишь от нее и скатываешься в «я», тогда вот всех бед тогда и жди.
А как вам кажется, вот в этом свете, да, чтобы к «я» не прикатиться окончательно, многодетность, она решающую роль играет? Я, знаете, почему спрашиваю? У меня, конечно, не 8 детей, а только 4.
Прекрасно.
Но я постоянно ощущаю какой-то драматический конфликт между тем, что мне хочется запланировать там в своей жизни, поставить себе какие-то цели творческие, рабочие, и совершенно с одной стороны, а с другой стороны, совершенно каким-то непостижимым Божьим промыслом, который вот проявляет себя во всем, что связано с семьей, с рождением детей, с их воспитанием. То есть только ты там себе высокую цель поставил, бах, там, заболели дети или что-то еще, и все покатилось. Все, что ты там себе вообразил, каким великим ты станешь, покатилось в тартарары. Вот. И вот у вас, как у столь опытного отца семейства, и уже теперь даже дедушки, вот хотела бы спросить, вот это, ну, может быть, для вас это не напряжение, может, у вас это как-то гармонично получается, но вот как вы для себя вот, эту, вот этот свой путь прокладываете, с одной стороны, между какими-то своими замыслами, какими-то своими представлениями, да, о том, что вот что вы хотите сделать в этой жизни, может быть, между планами, между целями, с одной стороны, и с другой стороны, Божьим промыслом, как вы его ощущаете, Божьей волей, да, или давайте, раз мы сегодня о поэзии и древнегреческой философии, да, назовем это такой силой хаоса, подразумевая под этим, конечно, христианское обоснование, то есть то, чем мы не управляем, чем мы не можем управлять, что как бы нашу жизнь порой само куда-то направляет, да, вопреки тому, что мы себе запланировали.
Вы знаете, в нашей культуре, что-то сегодня больно я много говорю и прошу вас и слушателей простить за это, видимо, заскучал по родине опять. В грузинском языке, в картуле, слово «делать» и слово «добро» однокоренные. «Кетеба» — это «делать», а «сикете» — это «добро». В какой-то степени можно сказать, что в этимологии картули разрешается проблема Парменида, существует или не существует небытие, потому что сам язык тебе говорит, что если ты делаешь добро, то его делаешь, а если ты что-то другое делаешь, ты ничего не делаешь, ты уходишь в это самое несуществующее небытие. И в этом смысле многодетность, вот вы говорили о своих планах и целях, а какие могут быть цели, кроме служения, раз вы замужняя женщина, своей семье? Все ваши планы и цели – это и есть.
Я не очень неправильная. У меня есть еще какие-то цели, кроме семьи. Творческого характера.
Конечно. А разве одно другому мешает? То есть разве это оппозиция? Разве не наши с вами предки создавали фантастическую грузинскую и русскую культуру, будучи людьми семейными, у которых многодетность была нормой? А мы должны понимать, что малодетность – это аномалия, которая издревле считалась такой некой карой богов. Вспомним Авраама, Сару и Исаака, да? И модерна в своем эпицентре западнохристианской ныне погибшей или погибающей, к сожалению, еще раз, цивилизации превратился в культуру смерти через как раз эти самые недобрые не цели или неделания. То есть это же полная пустота. Весь мир множится, кроме христианского или псевдохристианского, эпицентра вымирания в западном христианстве. И, кстати, этот некроз заразил и восточное христианство тоже. Советский Союз, помню, был первой страной на Земле, узаконившим аборты. Правда, потом Иосиф Виссарионович их запретил. Но Никита Сергеевич потом их обратно ввел. Это я говорю не к тому, что я сталинист, но это факты. Да. И вот это искусственное, англосаксонское во многом, не обиды ради англосаксам это будет сказано, но это тоже факт. Оппозиция между временем, нехваткой времени и количеством детей – это абсолютный идиотизм. Потому что, во-первых, время не объективная единица, и оно множится во многодетной семье и сокращается в малодетной семье. Вот у меня много друзей, у кого 1-2 ребенка, и у них, как правило, гораздо меньше времени на успевание чего-то для себя, чем у всех моих друзей, у кого много детей. Количество стресса, нервотрепки и «Ой, что я буду делать?» у моих друзей, у кого 1-2 ребенка, куда он поступит, на ком он женится, вот это все дури, гораздо больше в таких семьях, чем в семьях, у кого, ну, хотя бы 3 детей. Мы с супругой это почувствовали при рождении 3-го, и, безусловно, так. Чем больше детей, тем легче семье. Даже в квартире. Сейчас это можно интерпретировать совершенно неправильно, сказать, что тебе легко, ты бизнесмен, ты заработал. Никакой связи между, если родители любят друг друга, трудятся. Потому что все горести, все испытания, которые выпадают на долю каждого человека и претерпеваются им, гораздо больше переносимы в атмосфере любви, а любви больше в семье, где больше детей. Поэтому, безусловно, хотите легкой жизни и настоящего удовольствия, имейте одну семью и многих детей. Хотите больше проблем, имейте много семей и мало детей.
Льван, давайте вот этот слоган сейчас зафиксируем и на баннеры в Москве в качестве социальной рекламы. Это прекрасно. А ваше утверждение, я давно его из других ваших выступлений запомнила, что время нелинейное, и оно субъективное, и оно абсолютно наполняется так нашим количеством
абсолютно
любви.
Вы и я можем прожить совершенно другое, разное количество мироощущений в один и тот же отрезок времени. Торчащий в плоском стекле со стеклянными глазами Homo urbanicus hedonicus для него 24 часа, как один миг. А для многодетного отца полчаса – это целая жизнь.
Потрясающе. Можно просто начать. Это эпиграф, мне кажется, к вашей книге по философии жизни. Это надо все зафиксировать обязательно и издать в массы. У нас остается не так много времени. Я хочу успеть у вас спросить про ваши школы. Я знаю, что это проект недавних лет. Вы открыли несколько школ в Грузии. Как я понимаю, вот в чем их ключевая идея?
В Ахзарда. Ахзарда на русский переводится как «взращивание». Даже не воспитание, потому что воспитание этимологически происходит от питания, а взращивание наиболее подходящее.
Культурному коду грузин.
Саша, и русских тоже. Мы детей взращиваем, да, гармонично. Концепция наших школ, вот нашей школы, где наши дети учатся, благословлена нашим патриархом, и о ней много в русском и русскоязычном YouTube, интернете. К нам каждый год, слава богу, приезжают наши друзья, в том числе из России, перенимать опыт. Это система, которую мы сами изобрели, очень претензиозно будет звучать, по благословлению патриарха. Мы участвовали, скажем так, в развитии этой концепции или этой философии. Мы ее называем перекрестной и построена на двух главных заповедях закона Моисеева, цитируемых Господом: любовь к Богу и любовь к ближнему, вертикаль и горизонталь, из чего, собственно, состоит крест, да? И вот по вертикали у нас от земли к небу, то есть внизу материя, тело, спартанский образ жизни, спорт и дисциплина. Наверху у нас наша духовная традиция, хотя мы под руководством церкви детей приобщаем и обучаем с православной точки зрения и к другим духовным традициям, но именно с православной точки зрения. Хотя мы не церковная, а светская школа. А по горизонтали – любовь к ближнему. То есть вертикаль – это от земли к небу, да? А по горизонтали на этом кресте любовь к ближнему на двух сторонах креста, в двух точках, да, с одной стороны, знание этого самого твоего ближнего, ибо нельзя любить того, чего не знаешь. А знание, то есть вот все, что нынче называется учебой, академический блок. Академический блок у нас всего лишь один из четырех. А вторая сторона весов любви к ближнему – это ответственность перед ближним, это труд. У нас очень много труда.
Физического прямо.
Физического, но не абстрактного, а настоящего. Вот нужен нам хлеб, сами печем, сыр нужен, мацони сами делаем, школу сами убираем. И родители обязаны раз в месяц приходить и трудиться. Вот мне не важно, ты олигарх или политик, если ты хочешь, чтобы твой ребенок учился с нами, будь добр, раз в месяц папа, мама, тетя, дядя, неважно, кто-то из семьи приходит и подметает пол вместе с детьми. И вот такая у нас школа. Легко сказать, трудно сделать. Вот 17-й учебный год у нас, по милости Божией, 9-й год подряд мы номер один по академической успеваемости в стране. Почему? Это мы считаем побочным эффектом Ахзарда, взращивания. И, ну, о школе можно долго говорить. Она действительно... Если бы я знал, как это будет трудно и порой опасно, и каким нападкам мы подвергнемся от мира сего, я бы, наверное, испугался. Но, ввязавшись в бой...
Уже нельзя отступать.
Уже нельзя отступать, да.
Спасибо, что рассказали. Школа действительно претендует на отдельный выпуск, и хочется пожелать Божьего благословения и плодотворного взращивания ваших учащихся. Сегодня у нас в студии был Ливан Васадзе, предприниматель, общественный деятель, отец восьмерых детей. У микрофона была Мария Сушенцова, и мы разговаривали в рамках цикла «Вера и дело», рассуждая о христианских смыслах экономики, образования, семьи и всего, что, в общем, образует наше вот бытие здесь сейчас. Спасибо вам большое, Ливан.
Благодарю, Мария, что пригласили. Успехов вашей передаче и замечательному радио «Вера».
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».